რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. Сегодня мы говорим о выборах президента Республики Беларусь. Результаты уже объявлены. 83,5% голосов, пришедших на участки, получил Александр Лукашенко, глава республики. Это уже пятая его избирательная процедура, пятый срок будет. Уроки вот этих выборов мы обсудим с тележурналистом Павлом Шереметом, он в Киеве, с Кириллом Шуликой, активистом партии «Демократический выбор». Он был наблюдателем в Минске. С нами будут белорусский писатель, общественно-политический деятель Владимир Никляев. И также будет бывший кандидат на пост президента Республики Беларусь Татьяна Короткевич. Ну вот, давайте мы с Кириллом начнем, раз он здесь в студии, только что прилетел из Минска. Собственно, где вы побывали и каково ваше впечатление вот о самой процедуре выборов и дня голосования?
Ну, я был в двух городах. За досрочным голосованием в субботу я смотрел в Минске, в воскресенье тоже там пару участков посмотрел в Минске и в городе Слуцке на трех участках я был, это Минская область. Досрочное голосование, оно было действительно аномально высоким, там порядка 36%, но вот, например, в субботу я в Минске приехал на участок, где досрочное голосование было 70%. Я поговорил с председателем комиссии, он мне просто показал вот тот, я не знаю, как там, ведомость у них называется, или, ну, где было указано, кто сколько в какой день голосовал. Там пик голосования был четверг-пятница, поскольку это было студенческое общежитие, и студенты там на выходные, поскольку страна не очень большая, они уезжают как бы по домам. То есть бывают и такие случаи, но, тем не менее, мне кажется, все-таки досрочка аномально высокой. Второе, у них достаточно сложное для наблюдателей законодательство в Беларуси. Например, наблюдатель может на участке находиться только фактически на одном месте. Он не может подходить к столам, где бюллетени выдают, где бюллетени потом уже считают, не может подходить к урнам. И, по сути дела, он далеко не факт, что сможет каким-то образом увидеть там какие-то возможные фальсификации или нарушения. Третье, и на мой взгляд это тоже очень важно, то, что, допустим, в России через интернет можно проверить итоги голосования по любому из избирательных участков. В Беларуси это сделать невозможно. В Беларуси по закону даже вообще можно публиковать только общие итоги, да? Угу. Тем не менее, избирком публикует данные по районам. Поэтому даже если наблюдатель на участке просидел, получил протокол, он его никак не может нигде проверить. Поэтому, конечно, в плане открытости выборов, в плане так называемой электоральной культуры, например, в России выборы более цивилизованные, но в то же время я могу сказать по Беларуси, мне пришлось перед поездкой изучать их избирательный кодекс, я могу сказать, что вот фактически избирательному кодексу те процедуры, которые я видел на избирательных участках, они соответствовали, но здесь уже вопрос в цивилизованности и вот этого самого избирательного кодекса.
Да, я к Павлу Шеремету тогда обращусь. Павел, ну, собственно, выборы – это ведь не только голосование там досрочное или на участках, это целая процедура. Вот если посмотреть на тот процесс, как вы оцените то, что происходило в Беларуси за время, так сказать, вот этого вот, как это говорят, избирательной кампании или избирательной агитационной кампании?
Ну, кроме рекордного досрочного голосования, голосования, нужно говорить вообще о рекорде явки. Больше 85% явку они дают. По некоторым избирательным участкам там больше 90% отдают явку. Это в принципе нереально, поскольку такая явка бывает в критические исторические моменты, когда очень активные выборы или когда все население озабочено, все идут на избирательные участки. А этого не было. И мы тоже подозреваем, что эта явка нарисована. И, конечно, абсолютно рекордное количество голосов за Лукашенко. Такого не было никогда. Ни 20 лет назад, ни 10 лет назад, когда более-менее хорошая была жизнь Белоруссии. И на прошлых даже выборах, в 2010 году, Лукашенко получил почти на 10% меньше, чем получил в этом году, в пик кризиса, когда белорусские власти даже за месяц до голосования не смогли удержать курс белорусского рубля. И там он упал на 20%. Поэтому мне кажется, что в принципе эти выборы, они такие анекдотичные. Единственное отличие от всех предыдущих кампаний заключается в том, что не было массовых репрессий. То есть в 2010 году был брутальный, жестокий, кровавый разгон акции оппозиции в день голосования. Больше 1000 человек было арестовано, и почти все кандидаты в президенты. В 2006 году тоже был брутальный, жестокий разгон. И тоже один из двух основных кандидатов президента от оппозиции, Козулин, был арестован и просидел несколько лет в тюрьме. В этот раз позволяли оппозиционерам ходить с бело-красно-белыми флагами, и никого практически не арестовывали. Аресты начались уже сразу после голосования, опять же, за те же бело-красно-белые флаги и гербы погоня, с которыми два месяца люди ходили по белорусским улицам свободно. Говорить о том, что эти выборы там были более демократичными или там более открытыми, нельзя. Они были такими же вопиюще скандальными, как и все предыдущие. Ну, за одним исключением, что нет арестованных, избитых и посаженных в тюрьму.
Хорошо, спасибо. Татьяна Короткевич, вы были кандидатом на этих выборах, кандидатом, представлявшим, ну, как я понимаю, демократическую оппозицию. Вам выписали 4,42% голосов. Вы признаете этот результат?
Нет, этот результат сложно признать, потому что он не коррелирует с реальной реакцией людей на меня, на мою программу. У нас было около 1500 наблюдателей, которые вот после объявление данных экзит-пула и после подсчета голосов пошли к нам в офис и рассказывали о том, какие проценты есть у меня. Это были очень живые цифры. Можно сказать, что от 10 до 35% в поддержку Татьяны Короткевич голосовали люди. Но ЦИК решил представить именно такие результаты, как 4,42%. Но мы изначально были уверены в том, что мало что поменяется в этой предвыборной кампании, вряд ли будут считать честно. Мы совершенно это четко осознавали и понимали, что мы тогда сможем добиться честного подсчета голосов, да, и препятствовать тому, чтобы члены участковых комиссий совершали это преступление или задумались над тем, как они это делают и что они несут ответственность, когда на нашей стороне будет большинство людей, когда действительно за демократического кандидата, за альтернативу проголосуют 50 и более процентов. Тогда мы сможем переломить этот ход событий, именно такой ход событий, как в этих выборах.
Я тут читал такой комментарий, что вот вам нарисовали такой результат в несколько раз меньше реального, поскольку вы не поздравили до конца подсчета голосов Александра Лукашенко с победой. Мол, если бы вы поздравили, вам бы циферку получше сделали.
Ну, не знаю, меня тоже никто не поздравлял с тем, что я первый кандидат женщина, что я такую успешную кампанию провела. Ну и вообще те люди, которые говорили про поздравления, у них есть больше опыта проведения таких мероприятий поздравительных, чем у меня. Я ждала реальных результатов и ждала отчетов наблюдателей. И только сориентировавшись, можно принять решение. Но теперь мы видим, что тем результатам, которые представил ЦИК, доверять нельзя.
Ну вот, кстати, Александр Лукашенко, он, когда общался с журналистами, он говорил о том, почему Татьяна Короткевич не смогла победить. Если можно, дайте нам видеофрагмент, пожалуйста.
Очень положительно. Но Татьяна, она должна понимать, что президенты женщины могут быть, их же много в мире. Но в Беларуси институция такая, что, наверное, пока общество не готово избрать женщину.
Вот, Татьяна, ну что, женщину не готовы избрать в Беларуси?
Вы знаете, я думаю, что до начала выборов можно было бы еще ставить сомнения над тем, что женщина может или не может. Но сегодня, мне кажется, это факт, ну, что женщина может быть и президентом Беларуси тоже. Я сейчас вот хожу по городу, езжу в общественном транспорте. Я везде встречаю людей, которые говорят: «Татьяна, мы за вас голосовали. Пожалуйста, продолжайте свою деятельность, и спасибо за то, что вы это сделали». И, как правило, это женщины. Сегодня как раз вот, когда появился этот претендент, кандидат в президенты женщина, это уже возможно.
Ну что ж, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Но, может быть, Владимир Николаевич...
Но социологические опросы покажут потом нам немножко дальше, что ситуация изменилась.
Татьяна была достаточно... В тех условиях, которые были в Беларуси, кампания достаточно была заметной. Она выступала на телевидении, причем с этим красно-белым флагом. То есть, я думаю, она заявила о себе как один из таких из будущих лидеров оппозиции и как одна из серьезных альтернатив Лукашенко, конечно.
Давайте мы Владимира Никляева спросим, поскольку это известный белорусский писатель, общественный деятель и один из тоже лидеров оппозиции. Добрый вечер, Владимир Прокофьевич. Я хотел вас спросить, собственно, а почему не удалось как-то вот объединиться до выборов? В конце концов, одни выступали у вас оппозиционеры за бойкот, другие поддержали Татьяну Короткевич. Вы как-то, по-моему, вообще самоустранились от этих выборов?
Нет, почему я не самоустранялся? Я был за участие в этих выборах, но за участие в выборах в том случае, если от оппозиции выдвигался единый кандидат с единой программой. Только в этом случае эти выборы могли дать ожидаемый эффект. Я имею в виду ожидаемый со стороны демократического сообщества. Этого не случилось. Единый кандидат был заблокирован, единая программа заблокирована, и поход на выборы отдельной колонной оппозиции привел вот к раздраю как внутри демократического лагеря, так и в путанице в головах избирателей. Вы совершенно верно заметили, что часть оппозиции приняла участие в выборах, а часть ее бойкотировала, говорила об неучастии. И даже те избиратели, которые были готовы поддержать демократическую оппозицию на этих выборах, в связи с этим, в связи с разными совершенно месседжами от демократической оппозиции, не поддержали вообще-то, по большому счету, ни тот, ни другой лагерь. Мы провели, у нас не очень много сил, я имею в виду движение за государственность и независимость Беларуси, которую я сейчас организовываю, свои исследования, и получили, знаете, один очень интересный результат. Ермошина, начальница ЦВК, заявила, что его страшно удивило процент, количество людей, которые проголосовали против всех. И она назвала цифру чуть больше 6%. Мы просчитали и получили около 21%.
Это по Минску или вообще по стране?
По Минску. Это результат, который говорит очень о многом. Он совершенно противоречит тому результату, который получил Лукашенко. Вообще, здесь много парадоксов на этих выборах, но самый большой парадокс, пожалуй, в том, что при падении, да, уровня жизни сейчас в стадии заморозки самые перспективные бизнесы в Беларуси, скажем, строительные, не продаются квартиры, торговые, в сетях торговых паника просто. И вот на этом фоне, на фоне, когда люди с трудом уже находят деньги для того, чтобы прожить, вдруг рейтинг руководителя страны, который довел страну до этого, стремительно поднимается до небывалых высот. Это одно это говорит о том, что, конечно, результаты сфальсифицированы. Вообще власть так нагло себя не вела ни на одних выборах. Просто цинично, грубо загонялись люди на избирательные участки, обеспечивалась явка. Как считалось, есть протоколы, я такого никогда не видел. Судорожно просто эти стали задами.
Да, ну, в общем, ситуация ведь видится по-разному. Вы на разных участках, видимо, где-то что-то для наблюдателей российских, Кирилл, может быть, и показывали, так сказать, одну картину, а где-то торопливо вот это все тасовали. Я хотел Павел Шеремет спросить. Павел, как все-таки подействовал на оппозицию 2010 год? У меня есть такое ощущение, что вот эта вот жесточайшая репрессия, которая была, о которой уже сказали, когда большинство было арестовано, когда, ну, последний вот из этих оппозиционеров, господин Статкевич, только что вышел из тюрьмы, только что под давлением Запада Лукашенко объявил такую неформальную амнистию, помилование, вот, она в каком-то смысле все-таки многих людей сломала. Или я ошибаюсь?
Мне кажется, что... Конечно, оставило след вот это брутальное подавление оппозиции в 2010 году. Но это был не ключевой момент той апатии, в которой оказалась оппозиция. Ключевой момент был связан с Майданом. После Майдана была такая тотальная пропаганда запугивания белорусов, что лидеры оппозиции убедили себя в том, что проводить выборы и звать людей на площадь, проводить выборы и потом добиваться через массовые протесты объективного подсчета голосов, какого-то объективного результата бессмысленно. И с одной стороны, белорусские оппозиционеры убедили себя в том, что ничего сделать нельзя. С другой стороны, власть демонстрировала, что при любом каком-то там протесте они будут жесточайшим образом подавлять. И в конце уже выборов появилась история о том, что не надо никаких протестов, потому что это игра на руку Кремля, что если мы будем, значит, тут расшатывать лодку, то войдут российские войска, что Путин после Украины, после Крыма Беларусь не отдаст никоим образом. И поэтому, мол, давайте ради защиты нашей независимости, ну, как бы тихонько посидим дома, поворчим у телевизора.
То есть часть оппозиции в каком-то смысле вот так вот поддержала Лукашенко как гаранта независимости?
Да, конечно, это довольно популярная была либо идея, в которую они искренне верили, либо это была, ну, такая... Ну, сами себя уговаривали, такая красивая была отговорка.
Кирилл, ну вот вы видели акции оппозиции, какое все-таки они были, не очень многочисленные, какое они на вас, человека, так сказать, приехавшего из Москвы, вот произвели впечатление?
Ужасающее впечатление, честно говоря. Я вот с коллегами, когда мы на акции были, мы смотрели вот эту вот акцию, кстати, ну где было, ну чек там, ну 600 там...
Это перед выборами.
Перед выборами. В ночь.
За бойкот.
Да, за бойкот. Вот после выборов уже в ночь там было чек 200, дай бог, а то вообще и 100, остальные журналисты. И я сказал, что оппозицию в Белоруссии унасекомили. Вот я такой термин использовал. Ну, дело в чем? Конечно, ни Лукашенко, ни тем более любой другой или диктатор, как... Они его называют, да?
Тиран.
Тиран, да. Тиран, диктатор там. Знаете, он же никогда не будет делать шаги по стимулированию в появлении оппозиции. Значит, здесь оппозиция должна сама каким-то образом в этих условиях действовать. И вот Павел Шеремет правильно сказал, там жуткий вообще раздрай в этой оппозиции. На трех оппозиционеров приходится 4 лидера оппозиции. Кто-то вот за, грубо говоря, Майдан, кто-то за выборы там агитировал, наблюдал за Короткевич, кто-то за бойкот, кто-то даже вот фактически поддержал Лукашенко, но нужно сказать, что Лукашенко действительно первым своим лозунгом вот на листовке, которую я взял там у агитаторов, да, первый лозунг Лукашенко был там, это свобода и независимость.
Беларусь всегда будет свободной и независимой, да, в этом я вижу свою первую важнейшую задачу.
Вот, то есть он тоже говорил о независимости, о чем, собственно, вот на вот этом митинге за бойкот, который здесь показывают, говорили и оппозиционеры тоже, да. В той ситуации, в какой сейчас оказалась оппозиция, она ни в коем случае никакой конкуренции Лукашенко не может составить, это факт. И поэтому, собственно, результаты и по явке, и по голосованию за Лукашенко оказались рекордными.
Ну, я бы, знаете, вот эти 36% досрочного голосования я бы как-то вообще отодвинул в сторону, потому что все мы знаем по опыту досрочки, это максимальная фальсификация. Но, российский опыт это доказывает.
Но нужно сказать, вот, что наблюдатели там на досрочке присутствовали. Вот я в Минске видел даже члена Белорусского народного фронта на участке, он фиксировал явку, я с ним пообщался, он говорит, ну, действительно, вот люди приходят, я отмечаю, но при этом, понимаете, любые выборы проводи, даже самые честные, самые демократические. Вот в таком, в каком состоянии в Беларуси находится оппозиция, ну, у Лукашенко 100% шансы на любых выборах. Это факт.
Да. Я Татьяну хочу спросить, Короткевич, вот вы как все-таки вы видите эту проблему? Ну, скажем, вот эти 36%, которые нагнали в качестве досрочного голосования. То есть в каком-то смысле, значит, власть боялась бойкота, а вдруг там 50% не наберем, например, или нет?
С одной стороны, досрочное голосование – это механизм обеспечить явку, а с другой стороны, это механизм для манипуляции голосами. Потому что надо же вот этих все-таки 85% показать, да, сделать их. Вот, поэтому это вот такой коридор возможностей. Так? Но я хочу сказать, что в досрочном голосовании мобилизовался избиратель Александра Лукашенко. Он пришел на избирательные участки и сделал свой выбор. Но также были и те избиратели, которые за меня проголосовали и не смогли выдержать вот этого, ну, скажем, давления, да? Многочисленные там ко мне обращения были о том, что Татьяна, извините, мы не смогли там пойти, ну, выдержать это, потому что у нас на кону работа, учеба, там, жилье, общежитие. Мы пошли и проголосовали, но проголосовали за вас. Удивительно было на этих выборах, что там, где были независимые наблюдатели, там разрешили наблюдать как можно ближе к столу, видеть бюллетни, и вот мы смогли получить какие-то вот такие данные вот в пользу,
по некоторым там, скажем, поддержки. Да?
Ну, не по некоторым, это где-то около, скажем, 10%, да, то, что вот мы смогли закрыть, да, участков. И там, где были вообще наблюдатели ОБСЕ, например, наших не было, тоже есть сведения, что вот показали вот вообще какой-то реальный подсчет сделали, хотя в итоговых протоколах отразили другие цифры. Поэтому вот завтра мы пойдем подавать жалобу в Центральную избирательную комиссию, потому что сказали своим избирателям, что мы будем отстаивать их голоса именно так, законным путем, а дальше у нас есть планы, там, скажем, на будущую кампанию парламентскую.
То есть вы подаете жалобу сейчас в Центральную избирательную вашу комиссию, а если отказ будет, вы в суд пойдете?
Вы знаете, мы выполним все формальные возможности, которые у нас есть для того, чтобы отстоять свои голоса. Этого требует время, знаете, история. И в ней должны сохраниться вот эти факты, к которым рано или поздно мы можем прийти, апеллировать и говорить о том, как оно было на самом деле.
То есть это для будущего?
Как бы. Для будущего, да. Еще хотела вот по поводу голосов сказать. Я в принципе считаю, что нельзя сегодня сегодня делать никаких выводов из тех цифр, которые предоставляет Центральная избирательная комиссия. Не по поводу, кстати, против всех. Мне просто наблюдатели говорили, что брали стопку там голосов за Короткевич, перекладывали их против всех. Никаким цифрам, представленным ЦИК, нельзя доверять. И тем более я хочу сказать, что действительно, согласно с Пашей, с Павлом Шереметом, о том, что демократические силы в самом начале части каких-то сил определенно определили со своим победителем уже. Да? Они решили, что они бороться не будут. И еще продемонстрировали свою слабость тем, что как легко было ими манипулировать. Там только, скажем, Лидия Ермошина сказала, произнесла вслух фамилию Татьяна Короткевич, сразу же там на меня посыпались копья там, обвинений в том, что я не тот кандидат. Да? Вот сейчас Лидия Ермошина говорит, что у нас высокий показатель, она встревожена против всех, и сразу же, то есть идет реакция такая, что вот мы якобы достигли своей цели. Те сегодня оппозиционные активисты и политики, которые не участвовали в этих выборах, они содействовали власти. Продолжали вот эту кампанию игнора.
Но с другой стороны, вам могут сказать, что вы содействовали власти, вы легитимировали эти выборы в кавычках. Вот, к сожалению, это плохо.
Я вот использовала эти выборы для того, чтобы нарастить поддержку, для того, чтобы людям предоставить альтернативу, для того, чтобы появилась надежда. И я хочу сказать, что полностью убеждена, что у меня это получилось. Невозможно сегодня победить, добиться перемен, да, если ты не имеешь поддержки. Это самый главный аргумент, и мы над ним собираемся и дальше работать.
Я хотел Владимира Порфирьевича Никляева спросить вот о чем. Вот все-таки об этих событиях 2010 года и позже вы тоже были арестованы, были, так сказать, в тюрьме, как один из лидеров оппозиции. Сейчас довольно много свидетельств о том, как оказывалось это давление. Использовалась там группа «Альфа» в следственном изоляторе, где были оппозиционеры. То есть, в общем, это действительно серьезное было такое запугивание людей. Кого-то, может быть, вербовали, кого-то заставляли отказаться от политической деятельности. Это одна сторона вот этой всей истории, так сказать, предыдущих лет. Но есть и другая сторона. Вот под выборы все-таки Лукашенко выпустил политзаключенных. Вы считаете это все-таки каким-то достижением и оппозиции, и тех, кто на Западе давил на Александра Григорьевича Лукашенко?
То, что люди вышли на свободу, это, конечно, хорошо. И понятно, почему они вышли. Статкевич, еще сидя в тюрьме и узнав о том, что Лукашенко едет в Организацию Объединенных Наций, написал жене: «О, теперь он меня выпустит для того, чтобы сфотографироваться с Обамой». Как в воду смотрел. Вот тот съездил, сфотографировался. Это была основная цель визита. Что касается того, что происходит сейчас, и того, что происходило в 2010 году, здесь принципиальная разница есть между тем, что ставила задача оппозиции в 2010 году, что она ставила в 2015 году. В 2010 году оппозиция ставила задачей победить режим через Белорусский Майдан, через площадь. Я, во всяком случае, ставил такую задачу. И этого не получилось, потому что у власти нашлась возможность этому противодействовать силовыми методами. В этом, на этих выборах никакой задачи ни через площадь, ни через выборы задачи победной не ставилось.
А что же задача была у вас?
Задача была... Вообще-то в этих выборах нельзя было участвовать. Если бы оппозиция не пошла... Сейчас все будут доказывать свою правоту и бессмысленно здесь рвать лбаху на груди. Одни, те, кто не ходил на выборы, будут доказывать свое, что они правильно поступили. Те, кто пошел на выборы, говорит, что они правильно поступили. Но зададимся простым вопросом. Были ли выборы? В чем участвовала оппозиция, если выборов не было? 34 причины наблюдатели от ОБСЕ и Совета Европы уже назвали, по которым эти выборы нельзя признать. Значит, выборов не было. В чем же тогда участвовала оппозиция? Она участвовала в сервисном обслуживании корпоративного мероприятия нынешнего белорусского режима.
Наверное, не только. Смотрите, ведь Запад снимает с Лукашенко сейчас на 4 месяца такой вот срок санкции. Это значит, что это нужно было Евросоюзу, это мероприятие?
В данном случае оппозиция, участвующая в выборах, почувствовала вот этот тренд да, этот месяц, идущий от Евросоюза. Началась новая волна, это уже мы проходили, так было и перед 2010 годом, так было раньше. Лукашенко сегодня заявляет, что он вообще-то готов к революционным преобразованиям, только, говорит, народ пока вот не выражает такого желания, поэтому вряд ли мы на это пойдем. Сегодня он вообще заявил, что наступает новая эпоха в его жизни.
А вот, кстати говоря, тут интересно, он сделал одно из заявлений такое, явно показывающее, что он опять собирается, ну, как-то так между Западом и Россией лавировать. Давайте мы послушаем, потом прокомментируем.
Эти выборы, и не только выборы, могут стать улучшением наших отношений с Западом только при желании самого Запада. Все, вот я вам искренне говорю, все, что Запад пожелал, все, что Запад захотел видеть в канун президентских выборов в Беларуси, признаюсь вам честно, мы сделали все. Что сделали, вы не хуже меня знаете. Поэтому если у Запада есть стремление установить с нами отношения, никто и ничто, отвечаю на вашу вторую часть вопроса, никто и ничто помешать не может. Мы не просто останемся, как сейчас, дружественной страной с нашей Россией. Это братская и самая близкая нам страна. И в этом вы можете не сомневаться. Вот это я вам говорю при западных журналистах.
Я Павлу Шеремету адресую тогда вопрос. Павел, каков ваш прогноз? Как будут развиваться вот эти отношения Минска и Москвы в ситуации, когда, собственно, ну, на территории Украины идет такая замороженная война, или, по крайней мере, остановившаяся сейчас, но то недавно она была?
Буквально два слова по поводу выборов. Я и наблюдатель, я все-таки хочу, чтобы не было никаких иллюзий ни у кого. Там абсолютно тотальная фальсификация была, и вот с каждым днем, с каждым часом поступают все новые свидетельства. Например, люди, которые ходили на досрочное голосование, специально устраивали эксперименты, забирали свой бюллетень, да, а потом оказывалось, что их бюллетень там как бы оказывался, да, ну то есть сейчас ЦИК меняет явку, официально была опубликована одна по районам, а теперь они ее делают более-менее такой симпатичной, причесывают. То есть игра цифрами идет в полный рост. Точно так же будет играть Лукашенко между Западом и Россией. Он будет крутиться как уж на сковородке. В принципе, ему нужны только деньги, исключительно деньги. И плюс он еще побаивается Путина. Он боится, что если он как-то там переиграет, то повторит судьбу России, Украины, поскольку Украина была главным пугалом, и каждый день шли эти рассказы, что если вы неправильно себя ведете, то русские все захватят, как в Украине, то он в какой-то степени сам в это поверил. Он будет крутиться, выкручиваться, он будет играть на этой российско-украинской войне, он и сейчас на ней играет, он изображает себя миротворца. Более того, вся замороженная торговля между Украиной и Россией будет вестись теперь через Белоруссию. То есть он активно будет...
Самолеты будут летать через Минск, кстати.
Самолеты будут летать.
Опять ему прикуп.
Да, абсолютно. Вот никогда не летали самолеты из Минска в Одессу, и вот 25 октября появится рейс Минск-Одесса вместо тех трех рейсов, которые были из Москвы в Одессу. Ну, то есть это будет абсолютная игра. Другое дело, что, ну да, Запад на 4 месяца вот сейчас приостановит эти санкции, но они не были кардинальными для Беларуси. Это были личные санкции, экономические санкции были не очень сильные. Запад не испытывает по отношению к Беларуси большого энтузиазма. Все силы Запада брошены на Украину, а по отношению к Беларуси, ну, будет вот чуть более теплое, как бы, внимание, не более того. И если Лукашенко дальше не покажет какие-то изменения, то, в принципе, не ждать ему этих миллиардов. Все прекрасно понимают, что Беларусь находится под жестким идеологическим, экономическим и даже военным колпаком России. И никуда от России Лукашенко, вот персонально, и коллективный Лукашенко, который вокруг него там собрался, не денется. Там есть, конечно, группа чиновников, и их представляет министр иностранных дел Макей, военный разведчик, которые как бы хотели более тесных отношений с Европой. Но есть другая группировка, и это силовая тоже группировка чекистов, которые, ну, категорически боятся любых перемен и любого сближения с Западом. Потому что если Лукашенко уйдет, и ему обеспечат гарантии безопасности, то гарантии безопасности многочисленным черным полковникам и генералам никто обеспечивать не будет. И поэтому даже чего бы ни, какого бы, какой бы либерализации не хотел Лукашенко, черные полковники и генералы будут это все саботировать, и движение Лукашенко в Европу, большая толпа этих чиновников, пророссийски настроенных и спецслужбистов, будут саботировать.
Я к Татьяне Короткевич обращусь. Татьяна, вот во время этой кампании как-то вы акцентировали на той теме, которая, в общем, мне кажется, достаточно важной. Это вот все-таки те самые нерасследованные убийства, которые были в 90-е годы совершены против оппонентов Лукашенко. Это разнообразные, ну, я скажу так, репрессии, аресты, и не только, кстати говоря, в области политической, ну, скажем, с бизнесменами расправы, когда отбирали у них бизнес. Вообще, как люди воспринимают эту тему у вас?
В самом начале своей кампании я вот совершила визит к маме Юрия Захаренко, и мы вот разговаривали, встречались. Для меня было это важно, вот эту тему поднять. И хочу сказать, что в нашей ситуации очень много людей страдают от несправедливости, от несправедливости судебных решений и о том, как работает эта власть. Мы также вот поднимали вопрос и проблему ареста IT-менеджеров. Вот, и это тоже очень находило высокий отклик. Все понимают, в какой стране живут. Да, понимают, что многие аресты, многие ситуации, они несправедливые. И есть этому... Доказательством этому есть толстые тома дел, с которыми приходили люди в пикетах. А я напоминаю, что я проехала очень много городов белорусских, и в каждом из них есть такая история. Люди с сочувствием, с пониманием к этому относятся, но в данном случае видят, что если не поменяется власть, то и справедливости в связи с их проблемами там, они не найдут. И это правда ставит человека в тупик. Хотелось бы надеяться на то, чтобы эти проблемы там, или вопросы разрешились, как и с бизнесменами, как и с... Надо понимать, что сегодня каждый директор любой организации, там, и государственной, и частной, у него постоянно дубинка висит над головой, и он думает, какой шаг сделать, потому что в любой момент может быть арест. У нас также есть вот, пример, как в начале предприятие там приватизируется, потом опять огосударствляется, да, это вот такие схемы, поэтому действовать, быть в бизнесе, быть активным и политически активным, это достаточно опасно для нас. Но люди с пониманием к этому относятся.
Понятно. Вот, кстати говоря, господин Лукашенко сказал, что он давал указания милиции не трогать участников политических акций, которые проводились до выборов, запретил любые телодвижения, даже где нарушались законы. Но после выборов мы не позволим никому дестабилизировать обстановку. Я хотел бы спросить Владимира Некляева, собственно, вы не ждете того, что Лукашенко после выборов начнет снова закручивать гайки так активно?
В этом нет никаких сомнений. Он заявил, что месячник свободы закончился. И прошу учесть, что мы будем теперь жить по закону. Ну, законы его известны. Шаг в сторону, лево, шаг вправо, тюрьма в лучшем случае. Поэтому ожидать от Лукашенко неких шагов в сторону реформ демократических, экономических ли преобразований, политических не приходится. Что-нибудь в этой стране может измениться только тогда, когда изменится власть, когда он уйдет. Я здесь согласен с Таней Короткевич. Но все дело в том, как выстроить этот путь к изменению власти. На сегодняшний день, честно говоря, после того, что произошло на этих выборах, а я повторяю, это были самые позорные выборы в истории Беларуси, я с трудом представляю, как демократическое сообщество может соорганизоваться и что-то путное выстроить уже к следующим даже выборам, которым, я убежден, режим Лукашенко не доживет. Нас ждут очень большие испытания уже в середине этого его нового пятилетия. Экономика Беларуси находится в огромном кризисе. Россия помогать ему в той мере, в которой помогала раньше, не сможет. У нее своих проблем выше крыши. Особенно после того, когда она влезла уже в войну в Сирии. И общество белорусское, я повторяю, после этих выборов разорвано на два лагеря. И мне с трудом представляется возможность опять объединиться в некую единую силу. Тем не менее, мы будем к этому стремиться. И будем, несмотря ни на что, выводить людей на улицу, не только сидеть возле, значит, клавиатуры интернета и призывать с диванов там или бороться, или участвовать в выборах, а мы будем заниматься уличными акциями, мы будем активность в людях поднимать. А главное, не дать людям упасть в эмоциональную пропасть, как это было после выборов 2010 года. Это самое опасное, что нас может ждать, а тенденция к этому уже обрисовывается, что вот, мол, все пропало, Беларусь теперь не выберется из этой ямы, выберется. Беларусь находится в изумительных условиях для развития, географически, природных. Мало есть таких стран, у которых есть такие перспективы для развития. И она обязательно это использует. Просто не повезло ей. Вот не повезло с Лукашенко на все 83,9%.
А может ей не повезет с президентом Колей? Вы знаете, у меня что не вопрос тут пришел, так это вот про то, что президентом после Лукашенко станет его сын Коля, что у Путина сына нет, поэтому он в России будет править вечно. Так что, действительно, эти шутки, они имеют под собой серьезную почву о том, что тут в Беларуси будет такая корейского типа, я не знаю, монархия или что-то вроде того. Там один сын, кажется, уже пристроен.
Там все сыновья пристроены. Вообще семейный бизнес основной, лукашенковский бизнес в Беларуси. И это тоже одна из очень серьезных проблем. Внутри клана властного очень много противоречий. И они тоже в ближайшем времени обнажатся, потому что приток от тех денег, которые Лукашенко мог позволять давать воровать вот этому своему клану, все меньше и меньше. Но говорить о том, что Коля доживет до того, когда папа ему отдаст власть, не приходится. Тут бы, знаете ли, нам все вместе прожить эти ближайшие 5 лет.
Кирилл, говорят люди про Колю, сына?
Да, ну я...
Он же все с ним за руку там, и на участок вот шел голосовать тоже,
да,
за
я
руку.
Я думаю, что уже привыкли на самом деле к Коле. Я думаю, что да, многие считают, что он там будет следующим президентом Беларуси. Будет это или нет, я не знаю, но я могу сказать, что если оппозиция не придет в Беларуси хотя бы в относительно нормальное состояние, то вполне это может быть. И не падет режим Лукашенко вот так скоро. И дело-то в чем? Понимаете, вот даже вот кадры показывают. И с митинга, и с акцией, которая была после выборов, да, там даже плакаты на английском языке. То есть белорусская оппозиция обращается к Западу, а не собственному народу, да?
Ну вот Лукашенко злобно говорит, что вы живете на зарубежные гранты, а мы эти деньги отбирать не будем.
Вот, кстати сказать, в отличие от Путина, тот отбирает.
То есть Путин боится больше.
Ну, в принципе, вот на самом деле, да, оппозиция должна, еще раз хочу сказать, с народом говорить. А для Запада ведь, смотрите, в Беларуси оппозиционеры говорят о том, что это были самые такие позорные, там, самые беспрецедентные в истории Беларуси выборы.
Ну, правда, поганые выборы.
Ну, а Запад, ОБСЕ, несмотря на то, что, как Никляев сказал, 34 претензии выставила, в целом отнеслась к выборам позитивно. Евросоюз сразу после выборов отменяет санкции,
но
ну,
на 4
месяца, приостанавливает.
Да.
И, кстати сказать, между прочим, там санкции, например, были против главы местного избиркома Лидии Ермошиной. То есть она после вот таких выборов становится въездной в Европу. Она не имела права, а теперь после таких выборов она имеет право,
ну, ездить в Европу. Съездит в Литву в супермаркет, там дешевле.
Вот, ну это мы не знаем, куда она поедет. Но, тем не менее, да, тем не менее, вот это факт. И понятно, почему Запад, в принципе, потихоньку меняет отношение к Лукашенко. Потому что у Лукашенко это ближайший союзник России. Это вопрос и связанный с военной базой, которую, кстати, Лукашенко не очень хочет. Это связано и с тем, что у Путина действительно могут быть какие-то белорусские устремления, там, связанные с какими-то действиями по принуждению Белоруссии к белорусскому миру, да, но при этом Лукашенко, на мой взгляд, почему поддерживается Западом, да, ну, в такой, в небольшой степени, но тем не менее поддерживается, да потому что у него не присутствуют имперские амбиции. Он такой председатель колхоза и с плюсами, и с минусами. Ведь он считает, что вот его некая вотчина – это Белоруссия, и он не собирается лезть никуда дальше.
Ну,
ни
видимо,
в Сирию,
пишете...
ни в Украину. Ну, то есть, и поэтому для Запада это, конечно, достаточно весомый аргумент для оказания Белоруссии какой-то некой небольшой поддержки.
Ну, кстати говоря, вы в своем там тут в Фейсбуке подчеркнули, что там большой госсектор, и на этом тоже все держится.
Да.
Вот это уважение, так сказать, или, так сказать, люди на дотации. Вот, собственно, я к Павлу тогда обращусь еще, если он с нами. Павел, хотел все-таки еще раз спросить про Колю, я не могу. Но действительно, меня этими вопросами замучили. Ну, как вот это же выглядит все, как такой большой анекдот, да? Идет Лукашенко на участок, рядом Коля. Идет Лукашенко вот на парад, рядом Коля, значит, идет там еще куда-то, в ООН едет, и там Коля прогуливает уроки. Но люди что, не смеются? Или они им уже плачут от этого?
Как раз люди-то и смеются. Просто, может быть, Кирилл интонации не почувствовал в разговоре со своими белорусскими визави. И нельзя путать туризм с эмиграцией. Вот это часто россияне, которые приезжают туда, они попадают в эту ловушку. Ну, типа, не стреляют на улицах, не бьют палками. Ну и хорошо, чистенько. Нету, значит, этих рекламы на улицах. Россиянам это очень нравится. Ну, вот как бы нету Майдана, ну, значит, и оппозиция ничтожна.
Они так в России тоже нет Майдана.
Да, да. Ну, а как бы в России-то понятно, там кровавая гибня, а нам же рассказывали про белорусскую оппозицию, а ее там нет, они вообще такие ничтожные. Это вот стереотипы, причем неважно, вы за правых или за левых, когда вы об этом говорите. Это, когда мы говорим об отчете ОБСЕ, неправда, что они признали выборы. Они сказали, что это выборы разбившихся надежд. Вот такой у них вывод, что мы ждали, что все-таки Лукашенко проявит себя по-настоящему, а он как бы не оправдал надежды.
А санкции-то сняли?
Снимают, не связаны. Санкции сняли не из-за выборов. О том, что санкции снимут в понедельник, было сказано еще за несколько дней до выборов. Независимо от результата снимут эти санкции. Единственное, как бы просили, не надо брутальных разгонов. То, что санкции на 4 месяца заморозили, это как бы продолжение приглашения к разговору. Как бы ему дают все время сигналы, что если ты будешь все-таки нормальным человеком, то мы готовы к диалогу. Молодец, освободился.
А он говорит, я тоже готов к диалогу.
Да, вот от него и ждут дальше. Но при этом выборы-то провел отвратительно. Хорошо, что никого не убил, но этого уже недостаточно.
А мог бы и посадить.
А мог бы и посадить, и тогда бы не отменили эти санкции на 4 месяца. И Коля, конечно, несчастный ребенок, его все жалеют. И, конечно, никаким он не будет преемником, и даже старший сын Виктор, который курирует спецслужбы, не будет преемником. Потому что у диктаторов редко бывают преемники, потому что история ближневосточных диктатур показала, что дети страдают в первую очередь, сразу после свергнутого отца. Но ситуация, просто оппозиция белорусская, она в состоянии, как и все общество, такой, усталости, тотальной усталости. Просто уже тошнит, и друг от друга тошнит, и от Лукашенко тошнит, от всего как бы тошнит. И некая такая перезагрузка сейчас ожидается. Перезагрузка и поколенческая, и перезагрузка идеи ожидается. И главный фактор – это тотальный кризис. То есть Украине было, например, тяжело, ну и кризис переносится легче. А в Беларуси это высокие очень были стандарты социальные, высокие очень пенсии, высокие зарплаты бюджетникам. И это в одночасье сейчас рушится. Целые гиганты промышленности банкротятся. Понимаете, и это серьезное испытание для власти. Поэтому Лукашенко дрогнул и написал себе 84%, чтобы показать, что он силен как никогда. Поэтому все говорят, что пусть он молится, чтобы ничего страшного не случилось, чтобы не обрушился мост какой-нибудь или не затопило какой-нибудь город, потому что все стрелки будут переведены на него. Зажата пружина максимально. Сейчас идет перестановка внутри силовых структур, мракобесие наступает, черные генералы приходят к власти из ближайшего окружения Лукашенко. Но этим черным генералам не удержаться, если не будет хлеба у людей. Зрелище они дадут, а хлеб где? Вот в чем основная сейчас проблема белорусской власти. И поэтому Запад предлагает ему, руку протягивает, но это не будет такая... Ну, такая помощь безответная. То есть каждый шаг его будет поддержан. Но сначала шаги. Освободил политзаключенных, молодец. Не убил никого на выборах, заморозим тебе на 4 месяца санкции. Ждем дальнейших каких-то шагов. Никто миллиарды не будет вкачивать в Белоруссию и в надежде на то, что оторвут Белоруссию от России. Потому что все понимают, что не так-то просто Белоруссию оторвать, и все силы Запада, еще раз повторю, сосредоточены на Украине. Там конфликт, там война еще не погашена, и поэтому никто не будет второй какой-то конфликт в 500 километрах от границы украинской и в 500 километрах от границы Польши и буквально на границе Балтии никто не будет новый конфликт порождать. Все будут его максимально избегать.
Я хотел еще буквально по минутке дать Татьяне Короткевичу и Владимиру Никляеву про Нобелевскую премию Светланы Алексеевич. Может быть, это знак надежды для Беларуси?
Боже мой, я сейчас вас послушала, это какой-то кошмар, все это плохо, позорные выборы и все остальное. Я хочу сказать вам, что я ни капельки не пожалела о том, что я участвовала в этих выборах. У меня была возможность получить контакт с людьми, получить поддержку тех людей, которые вообще никогда на выборы не ходили и не знали о том, что есть альтернативные политики. Есть много достижений, и я уверена, что один из них – это участие в выборах. И, кстати, со мной согласилась и Светлана Алексеевич. Она сказала, что нужно участвовать в выборах, что бойкот или там, в нашем случае игнор – это не выход из ситуации. Именно поэтому здесь хочу сказать, что мы-то со своей стратегией давно уже определились, что хватит нам пенять на действующего президента, искать в нем проблемы, анализировать его поступки. Нам прежде нужно найти вот эту поддержку в обществе для того, чтобы получить победу, получить результат.
Владимир, пару слов про Светлану все-таки скажите нам. Это знак добрый для вас?
Вручение, вернее, победа Светланы Алексеевич в конкурсе Нобелевской премии все-таки в атмосферу, удручающую психологическую Белоруссию, внесла элемент праздника. Несмотря на все разговоры вокруг, чья она писательница, белорусская, русская, она писательница белорусская, так записано в решении Нобелевского комитета. И это хорошо.
Спасибо вам большое. На этом мы заканчиваем наш разговор о Беларуси.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურსულია. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. Ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს იტყვის.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ ციხშირეზე FM 107.